Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Отличие созидающего церковь. Часть первая.
Мы продолжаем изучение Слова Божьего. Открывайте, пожалуйста, Священное Писание. Если у вас есть Библии, откройте первое послание Петра. Мы в прошлое воскресенье начали изучение второй главы. И сегодня продолжим изучение Слова Божьего. Мы будем говорить о замечательной теме, о теме созидания церкви. Созидание церкви. Очень непонятная сегодня тема для многих людей, с которыми мы встречаемся, и даже для многих верующих. Тема созидания церкви. Этой теме будет посвящено три проповеди. Первая сегодня, она только подведет нас к некоторым практическим вопросам. Вот, она как бы богословское основание заложит в этом взгляде на созидание церкви, которое представляет здесь Петр. И дальше вторая, третья проповедь, они будут более практичными по своему содержанию. Итак, первое послание Петра, вторая глава. В прошлое воскресенье мы рассмотрели первые три стиха. Я надеюсь, вы помните, это было очень важное изучение. Мы говорили о духовном росте верующего. Духовном росте верующего. И Петр пишет, у вас есть ответственность возрастать духовно. Возрастать духовно, изменяться, преображаться в образ Христов. И для духовного роста необходимо отложить злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. И возлюбить чистое словесное молоко. И это станет возможным в третьем стихе, как сказано, если только, в греческом именно так, если только вы вкусили, что благ Господь. Вы сможете отложить грех и жаждать Слова Божьего, если вы верующие, если вы познали, что благ Господь, если вы истинно верующие, если вы возродились. Итак, Петр говорит, у вас есть ответственность возрастать духовно. Но помимо этой ответственности, дальше он переходит, начиная с 4 стиха, он переходит к теме созидания церкви. У вас есть ответственность строить церковь, участвовать, вернее, в этом деле строительства церкви. Давайте прочитаем вот этот отрывок. 1 Петра, 2 глава, стихи с 4 по 10. Интересно, знаете, прежде чем читать, еще несколько мыслей. Смотрите, вот мы сегодня сколько, наверное, слышим о разных взглядах на созидание церкви. Одни говорят, для созидания церкви нужно, значит, маркетинговые какие-то технологии применить, да? Нужно, значит, церковь уподобить Макдональдсу. Все быстро, так, знаете, и коротко. Другие говорят, что для созидания церкви нужно узнать нужды неверующих людей и восполнять их. Это очень большое движение сегодня по всему миру. Willow Creek Church, вы знаете, движение, то, что Рик Уоррен делает, это очень популярно в России. Но это больше похоже на психологическое воздействие на людей. Третьи говорят, для того, чтобы созидать церковь, нужно быть в какой-то религиозной системе. Вот если вы в наше братство не войдете, вот, то вы, значит, церковь, вообще не церковь, некоторые говорят. Если вы не в нашего братства, то вообще не церковь. Другие говорят, ну вы церковь, но вы все равно не сможете возрастать. И так далее. Много разных взглядов. Нужно быть в религиозной системе какой-то особенной, нужно маркетинговые технологии, психологические технологии. И что самое страшное сегодня, есть даже движение, оно также движется в Россию. Некоторые говорят, что для того, чтобы созидать церковь, нужно понимать грешников и даже пустить грех в церковь. Вы слышали, наверное, может быть, некоторые из вас. Пасторы ругаются из-за кафедры, и это нравится людям. И они говорят, о, он понимает нас, мы понимаем его, значит, это хорошо, и вы сможете построить церковь. Некоторые превращают церковь в дискотеку или в бар, и неверующие приходят, чувствуют себя там комфортно, и люди думают, что это созидание церкви. Но, друзья, сейчас мы будем читать, что Петр видел, ничего общего со всем вышеперечисленным, и близко даже нет. Читаем. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, а которые они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Противники церкви оставлены в этом мире. Бог их не убивает, позволяет им жить для того, чтобы они были этим темным фоном, по сравнению с которым алмаз церкви блестел бы, сиял бы в этом мире. На что они и оставлены. 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». В этом отрывке Петр сравнивает созидание церкви со строительством здания. Христос в данной метафоре подобен краеугольному камню, закладываемому в основании здания и обеспечивающего прочность всего строения. Итак, в основании Христос – краеугольный камень. Дальше верующие в этой метафоре подобны камням, из которых строится все здание. А все строение Петр сравнивает с церковью. Христос – глава и одновременно краеугольный камень, а верующие подобны камням. Вы знаете, это здание возводится. Там внизу апостолы, христиане первых веков, средних веков, времен реформации. И я думаю, что строительство, домостроительство церкви уже заканчивается. И мы где-то уже с вами, наверное, последние кирпичики этого строения, потому что мы ожидаем пришествия нашего Господа. Интересно, друзья, откуда Петр взял вот такой вот образ? Откуда он взял такую метафору? Ну, с чего бы то вдруг он стал сравнивать церковь со зданием, а верующих с камнями? Христа назвал камнем. Почему? Почему Петр сравнивает церковь со зданием, а созидание церкви со строительством здания? На такую метафору апостола натолкнул сам Христос. Дело в том, что когда он только встретил Петра, первое, что он ему сказал, он уже его натолкнул на эту метафору. В первой встрече Петра и Христа уже была идея этой метафоры. Помните, что произошло? Иоанна 1:42. Когда Иисус впервые встретился с Симоном, он дал ему новое имя. Иисус, взглянув на него, сказал, так посмотрел, я думаю, окинул его взглядом, сказал ему: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Новое имя Петра по-арамейски означало Кифа, а по-гречески Петр. Итак, Петр только повстречался с Иисусом, и уже идея этой метафоры, она каким-то образом появилась в его жизни. Он еще ее не понимал, он еще ничего не знал о церкви вообще. Но уже эта идея была заложена. Это человек, у которого имя было Камень. Он всегда ходил, его звали Камень, Камень, да, фактически. Поэтому я думаю, что все его мировоззрение было пропитано этой метафорой. Созидание церкви, в которой верующие подобны камням. Я думаю, он не случайно пишет: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Дальше в 16 главе Евангелия от Матфея Иисус впервые говорит о созидании церкви, о строительстве церкви. И опять Иисус говорит в этой же терминологии, он использует эту же метафору, он сравнивает церковь со строительством здания. Помните, что он сказал: «Говорю тебе, Петр, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. Опять эта же метафора строительства. Мы, конечно, понимаем, что церковь не основана на Петре, а она основана на Христе. Другие места говорят об этом, и сам Петр об этом пишет, и Павел говорит. Итак, церковь не основана на Петре, церковь основана на Христе, но Петр является одним из апостолов, который играл важную роль в начале этого духовного строительства. Вот откуда в этом метафора. Церковь подобна зданию, верующие камням, Христос краеугольный камень. Сам Петр камень, у него имя такое, Петр камень, по-гречески камень, по-арамейски кифа. И поэтому он пишет: сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Созидание церкви, друзья, это ответственность каждого верующего. К сожалению, спустя века сложилось вот такое разделение на служителей, вы знаете, да, и, значит, клир и приход, вот такое понятие возникло. Многие думают, что ответственность созидания церкви, она возложена только на плечи служителей, пресвитеров, там, пастырей, диаконов. А если я не пастырь, значит, ответственность созидать церковь ко мне не относится. Но Петр говорит иначе. Петр говорит о том, что на каждом из вас возложена ответственность созидать церковь. То есть, когда вы предстанете пред Христом, ваша награда будет зависеть не только от того, каким вы были мужем, не только от того, какой вы были женой, не только от того, как вы, когда были ребенком, если вы были верующим ребенком, слушали своих родителей и так далее. Но ваша награда будет зависеть от того, как вы созидали церковь. Как вы лично трудились, чтобы церковь Христова созидалась. Ну, кто-то спросит, а что значит созидать церковь? Ну, я совсем несколько слов скажу. Созидать церковь – это значит способствовать приложению к ней новообращенных. Созидать церковь – это делать все, чтобы новые люди приходили ко Христу и сами становились этими новыми камнями, и строительство церкви продолжалось. Созидать церковь – это способствовать единству верующих. Можно много кирпичей завести, скажем так, такое сравнение, для строительства здания. Но если не будет цемента, если они не будут связаны между собой, то строение разрушится, так? Поэтому наша задача не только прилагать спасаемых к церкви, участвовать в этом деле, но и способствовать единению церкви, единению святых. Задайте себе вопрос, что я делаю для спасения грешников? Как я тружусь? Вот вы пришли сегодня, ваша задача напряженно трудиться здесь, в церкви, в собрании святых, чтобы способствовать единству. Поэтому каждое слово, которое будет с ваших уст исходить, оно должно контролироваться, и вы должны думать. Вот я сейчас говорю это сестре, брату, а это способствует единению церкви или нет? Ни одно слово не должно сойти с ваших уст, которое не способствует единению церкви. Если вы делаете, вы грешите и разрушаете церковь. Дальше, созидать церковь – это быть послушным служителем, которые соответствуют требованиям Писания. Христос строит свою церковь, и в Ефесянам 4 главе он сказал: «Я поставил пастырей и учителей, поэтому и все, что вы говорите, все, что вы делаете, должно способствовать тому, чтобы, как сказано в послании к евреям, пастыри не унывали, ибо это для вас не полезно, чтобы они были радостными». То есть ваша задача – спасать грешников, участвовать в спасении грешников, созидать единство церкви и радовать пастырей. У вас есть ответственность перед Богом – радовать ваших духовных наставников. Ну, не просто радовать им, там, знаете, анекдоты рассказывать, а радовать их своим благочестием, своим послушанием, своим стремлением к святости. У вас есть эта ответственность. Я знаю, что у нас достаточно людей. Нет, скажу честно, немного людей. Большинство радует меня и других пастырей. Но есть немного людей, которые воруют радость у своих пастырей. Если вы воруете радость у своих пастырей, у своих наставников, вы грешите, вы не созидающий работник. Вы тот работник, который либо бесполезный, либо разрушающий. Так что каждый из вас, друзья, и я себя, безусловно, включаю. Я просто эту проповедь себе уже проповедовал целую неделю. Вот, поэтому теперь мне всего час вам нужно проповедовать. Каждый из вас ответственен в том, чтобы созидать церковь, прилагая спасаемых церкви, способствуя единству церкви, живя в послушании служителям и радуя их. Кстати, вы знаете, что это самое главное дело Бога на земле? Я уже приводил цитату из одного пастыря, который очень замечательное сравнение здесь приводит. Он говорит: представьте себе, что строится здание, и ставятся огромные леса. Но когда здание будет построено, что будет с лесами? Их сломают, если они были деревянные, их сожгут. Значит, все, что вы видите, кроме церкви, политические структуры, экономические организации, технологический прогресс, животный мир, растительный мир, земля, космос, звезды, все это леса. Самое главное – это церковь. И когда церковь будет построена окончательно, Господь придет, даст еще тысячелетнее царство, и в конце концов, когда Бог закончит спасение последнего своего избранного, вся вселенная сгорит, только церковь останется. На новое небо и новую землю перейдет только церковь, святые Ветхого Завета и святые, пришедшие от великой скорби, и святые тысячелетнего царства. Все остальное уничтожится. Поэтому созидать церковь – это участвовать в самом главном деле, которое единственное дело останется. Вы можете много времени тратить, ремонтируя свои автомобили, покупая новые, строя дома, примеряя одежды, занимаясь своими прическами, это неплохо. Но знаете, все это сгорит. Это все сгорит. Останется только ваше участие в несгораемом проекте. Единственный несгораемый проект – это церковь. Все остальные проекты подлежат огню. Каким вы являетесь работником, в этом участником, скажем так, в этом несгораемом проекте? Я не хочу сейчас много говорить, разбирать много разных текстов, я так коротко скажу. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, Павел там три вида работника приводит. 1 Коринфянам, 3 глава, три вида работников. Вот в этом несгораемом проекте Бога есть всего три вида участника. Вот вы какой из них? Задайте себе вопрос. Первый вид участников – это созидающие верующие. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 1 Коринфянам 3:14. Значит, есть люди, которые действительно способствуют созиданию церкви. Второй вид работников – это бесполезные работники. 1 Коринфянам 3:15. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Бесполезный. Он что-то делал с неправильными мотивами. Это, возможно, не соответствовало Писанию. Он вроде трудился, думал, что созидает церковь, приходит вечность, предстает пред Христом. Господь говорил, все, что ты делал, это ноль. Он все теряет, все свои усилия, но только радуется, что он хоть сам помилован Христа. Это картина человека, который выбегает практически без одежды из дома, который практически сгорел. Вот какую картину рисует Павел. И третий вид работников – это разрушающие работники. Это лжеверующие. А если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. 1 Коринфянам 3:17. Итак, друзья, какой вы работник? Созидающий, истинно верующий, зрелый, который созидает церковь. Вы способствуете спасению грешников. Вы способствуете единству церкви. Вы радуете своих наставников. Или вы бесполезный работник? Вы служите с неправильными мотивами, вы похищаете радость у своих наставников, вы стыдитесь Евангелия. Или, может быть, вы вредоносный работник. Вредоносный работник – это лжеверующий. Покарает Бог, это выражение указывает на вечное наказание в аду. С церковной скамьи прямо в ад. Это самые худшие муки ада ожидают лжеверующих. Христос сказал, раб, знавший волю Господина, был бит больше. Никто не мучается в аду, как лжехристиане. Никто так не мучается. Потому что все остальные знали волю Господина меньше. Степень наказания в аду зависит от степени понимания истины. Какой вы работник? Созидающий, бесполезный или разрушающий? И сегодня мы начинаем серию проповедей, в которой мы сможем отметить 10 отличий созидающего церковь христианина, человека, который созидает церковь. И эти отличия одновременно являются признаками истинно верующего. Признаками истинно верующего. Созидающий церковь истинно верующий, разрушающий церковь, как пишет Павел, лжеверующий. Он не имеет спасение, и его разрушающее действие в церкви – это свидетельство того, что он не обратился ко Христу и не любит дело Христа, ради которого он умер на кресте. Итак, первое отличие созидающего церковь. Мы будем рассматривать сегодня, как я уже сказал, пять отличий на основании 4 стиха. 1 Петра 2, 4. Итак, первое отличие созидающего церковь. Созидающая церковь пребывает в близких отношениях со Христом. Стих 4, приступая к Нему. Приступая к Нему. Слово, переведенное как «приступая», происходит от слова, означающего «приходить к чему-либо». Здесь настоящее время и средний залог указывает на постоянные усилия верующего. Петр говорит не об обращении ко Христу в прошлом, но о ежедневном, близком, личном общении со своим Спасителем. Приступая к Нему, или иначе можно перевести, постоянно приступая к Нему, находясь в постоянном, близком общении с Ним и прилагая усилия. Не пассивный залог, никто вас не заставляет, а именно средний, вы прилагаете усилия. Что же это значит пребывать в близких отношениях со Христом? Ну, это прежде всего значит быть верующим, так? Если вы не верующий, вы не имеете близких отношений со Христом. Неверующий человек не способен созидать церковь. Не способен. У него нет способности. Неверующий ведет себя в церкви как неверующий. Он завидует. Он не может покориться власти других. Он бунтует. Он желает манипулировать людьми. Он желает, чтобы все вращалось только вокруг него. Неверующие ведут себя в церкви как неверующие. Они не способны ее созидать. Они не могут быть в близких отношениях со Христом, потому что они даже еще не спасены. Речь идет о верующих. Но, друзья, я скажу вам, пребывать в близких отношениях со Христом – это не просто быть спасенным. А пребывать в близких отношениях со Христом – это быть духовно зрелым верующим, тем, кто ценит близость со Христом и радость отношений с Ним. Если вы находите радость в близких отношениях со Христом, вы наслаждаетесь этими близкими отношениями, то вам трудно будет сделать грех, сознательно грех. Что такое грех? Это грех. Грех – это попытка найти удовольствие вне Христа. Но вы уже находите удовольствие во Христе, и вам предлагают грех найти удовольствие вне Христа. Вам надо разорвать эти близкие отношения со Христом и сделать грех. Но вы настолько счастливы в близких отношениях со Христом, что вас грех не прельщает. Так, если вы приступили, если вы в близких отношениях со Христом, вы любите Его, стремитесь к благочестию, вы сможете созидать церковь. Только зрелый человек может созидать церковь. Незрелый не способен. Он будет сеять ссоры, разделения, споры. Он будет считать, что его недостаточно уважают церкви. Завистливый будет очернять тех, кому завидуют. Не привыкший покоряться власти, станет противиться церковному руководству. Но только находящийся в близких отношениях со Христом будет созидать церковь. Он будет являть примером образ Христа, он будет подчиняться наставникам, он будет строить дружелюбные братские отношения с разными людьми верующими. Он будет прощать мелкие обиды, покрывать любовью Христа все, что можно покрыть, укрепляя единство церкви. Итак, может быть, я кого-то разочаровал, может, кто-то думает, о, он говорит о созидании церкви, он сейчас какие-то ноу-хау здесь расскажет, какие-то технологии, какие-то секреты современные, знаете, суперсекреты какой-то такой, знаете, современной политики церковного строительства. А я буду говорить об очень простых вещах, о чем говорит Писание. Начинается с близких отношений со Христом. И у вас нет близких отношений с другими верующими, благочестивыми. Знаете почему? Если их нет. Потому что у вас нет близких отношений со Христом. Если вы постоянно злитесь против кого-то, нападаете на кого-то, если вы постоянно атакуете кого-то, цепляетесь к мелочам. Знаете, почему вы такой колючий? Потому что у вас нет близких отношений с Богом. Если бы вы жили в близких отношениях со Христом, вы бы были человеком с широкой душой. Вы бы любили, прощали, уступали по всем второстепенным вопросам. Это же такая мелочь, все второстепенные вопросы, когда Христос простил вам все грехи, 10 тысяч талантов вам простил, вы же не будете за 100 динариев душить ближнего. И такой человек будет созидать церковь. А у кого нет близких отношений со Христом, он будет только разрушать. Он будет ссориться, он будет спорить, он будет не уступать, он будет из пустяковых вопросов делать огромную проблему. Он будет обижаться, что его недооценивают в церкви, что, как один брат говорил, если бы не этот человек, я бы уже 20 лет назад был пресвитером. Он считает, что его недооценили. И живет в злобе такой, что он не лидер, что он не в руководстве церкви, что он не пресвитер. Я говорю, если бы он был в нашей церкви, то, скорее всего, мы бы его отлучили. Если бы он так вот себя вел, атаковал руководство церкви, мы бы его не то, что пресвитер, мы бы его, скорее всего, отлучили, потому что он в такой злобе живет и атакует руководство столько лет. Единственное, если бы он не покаялся, мы бы, скорее всего, применили к нему церковную дисциплину. Так что он должен благодарить, что к нему еще не применили. Хотя, если бы он библейски посмотрел, он бы должен быть все-таки, наверное, стремиться к тому, чтобы на него правильно воздействовали, чтобы он действительно изменился. Итак, хотите созидать церковь? Первое о чем? Не о людях не думаем мы сейчас в первом пункте. Мы не думаем о людях, о каких-то отношениях с людьми, мы думаем только о Христе. Я люблю Его, я наслаждаюсь с Ним, я радуюсь Ему, я восхищаюсь близкими отношениями с Ними. Если это первое у вас есть, в принципе, это повлияет на все остальное. Если этого нет, если Христос не наивысшая для вас драгоценность, если вы вообще не понимаете, вот я говорю, наслаждаться близкими общениями со Христом. Для вас это все равно, что наслаждаться светом в темной комнате. О чем ты говоришь? Мы можем наслаждаться там едой, не знаю, автомобилем новым, домом. Но Христом им разве наслаждаются? Им мучаются лжеверующие, потому что Он заставляет их жить свято, а у них греховная природа. И поэтому они страдают в этом. И Христос ворует их удовольствие, потому что все их удовольствия в грехе. Вот как мыслят лжеверующие люди. И они, когда приходят в церковь, где поклоняются Христу, который ворует их удовольствие, потому что все их удовольствия связаны с грехом, они единственное, что могут только разрушать эту церковь. Больше ничего. Второе отличие созидающего церковь. Созидающий церковь признает главенство Христа. Это очень важное положение. Стих 4b, посмотрите, Петр говорит, приступая к нему камню, обратите внимание на это слово «камень». Петр называет Христа камнем, в 6 стихе «краеугольным камнем». В древней архитектуре краеугольный камень помещали в основание одного из углов здания. Этот камень должен быть крепким, так как обеспечивал прочность всего строения, ровным и верно положенным, так как все стены здания возводились, равняясь на него. Как краеугольный камень был самым главным в зданиях того времени, так и Христос играет основную и уникальную роль в деле созидания церкви, являясь ее главой, Ефесянам 5:23, и ее созидателем, Матфея 16:8. Итак, Петр говорит, Христос – это камень, и он объясняет, что Христос не такой же камень, как и верующие, а он краеугольный камень, он в основании, он глава, он играет центральную роль в деле созидания церкви. Таким образом, ясное практическое применение – Христос должен быть для вас главой. Для церкви Христос является главой. Ну, кто скажет, что Христос не глава? Многие люди, разрушающие церкви, говорят, Христос глава. Я хочу пояснить, что это значит. Когда я говорю Христос глава, я имею в виду, что Он руководитель вашей жизни, что Он Господин. И я имею в виду, что Христос является единственным главой над каждой поместной церковью. Вот существует поместная церковь. И над поместной церковью есть только один краеугольный камень – Христос. Только Он глава церкви, больше никто. Ни Папа Римский, ни Патриарх, ни епископы, ни архиепископы и даже не старший пресвитер. Никто не имеет власти над поместной церковью. Это очень важное условие для созидания церкви. Это условие нарушается по всему миру. Вообще, да? Сколько сегодня религиозных начальников над поместной церковью, которые могут прийти и командовать в церкви так, как им хочется. Но в Откровении, 2-3 глава, мы не видим никаких начальников. и первая глава в том числе. В первой главе Христос ходит посреди семи золотых светильников. И там Иоанн поясняет, каждый светильник – это церковь, конкретная поместная церковь. И это указывает на то, что между Христом и церковью нет никаких религиозных начальников. Христос напрямую влияет на каждую поместную церковь. Если это нарушить, если между Христом и церковью поставить еще какую-то религиозную иерархию, то церковь будет разрушаться, церковь не сможет созидаться. Я, конечно, понимаю, что каждая поместная церковь может входить в какие-то союзы, братства на добровольных условиях. Каждая поместная церковь может добровольно войти в любой союз с истинными церквами и добровольно из него выйти. Правильно? Союз деноминации не имеет никакой власти над поместной церковью. Но, как правило, такое редкость. Как правило, религиозные системы тяжелым бременем давят на плечи служителей, заставляя их поступать вопреки Писанию. Я хочу три момента сейчас привести, три момента отметить, поясняя, почему вы не сможете созидать церковь, если над вашей поместной церковью, помимо Христа, есть еще какие-то начальники. Во-первых, организация или личность, обладающая властью над поместной церковью, станет конкурировать за право наивысшего авторитета с Библией. Если над церковью есть какая-то религиозная система, она станет конкурировать за право авторитета с Библией. Поясню, я сплошь и рядом это вижу. Вы проповедуете Слово Божие по местной церкви, а, скажем, в религиозную систему входят множество разных церквей с разными взглядами богословскими. Вы верите, что это истина, и проповедуете. Религиозный начальник над вашей церковью говорит вам: слушай, ты вот эту истину, пожалуйста, не проповедуй, потому что там есть братья во Владивостоке, которые в нашей деноминации. Они узнают и обидятся. Чтобы они не обиделись, и они не просто обидятся, они еще из нашей религиозной системы выйдут. И чтобы они не обиделись и остались в нашей религиозной системе, ты вот эту истину не проповедуй. Если глава Христос, то я говорю, я буду проповедовать, потому что Христос глава. Если глава еще какой-то человек или какая-то религиозная структура, я говорю, есть, я не буду проповедовать, потому что вы же мой начальник. До Христа далеко, вы близко. Поэтому вы мой начальник, следовательно, я не буду проповедовать эту истину, чтобы эта ваша религиозная система не разрушилась. Но людей же много в религиозной системе. Там находятся еще другие, говорят, а вы, пожалуйста, еще вот эту не проповедуйте. Есть и так столько указаний, что проповедовать практически ничего не возможно. Остается проповедовать только гуманизм. Бог есть любовь, не поясняя, что это значит. Таким образом, религиозная система вытесняет Библию, и я руководствуюсь не Писанием, а попыткой угодить этой религиозной системе. И доходит до смешного. Да, это истина, но мы не будем проповедовать так, потому что в нашем братстве так не понимают. Следовательно, это не нужно. Это очень опасные вещи, друзья. Религиозные системы или лидеры, которые имеют власть над церковью, они не от Бога. Бог никому не давал такую власть. Над поместной церковью есть власть только у Христа. Все остальные структуры не библейские, их вообще нет, их придумали люди. Но помимо того, что они их придумали, они еще и ведут себя так, как будто они обладают авторитетом. Это абсолютный абсурд. Так что, если вы хотите строить церковь, следите за тем, чтобы церковь повиновалась только Христу, чтобы над ней не было никакой личности или системы, которая бы давлела сверху. Без этого созидать церковь невозможно. Без этого ни одна церковь не будет здравой. Есть здравые церкви, которые входят в крупные союзы, объединения, но, как правило, эти здравые и сильные церкви не испытывают никакого давления со стороны союзов или объединений. Или, испытывая давление, игнорируют его. Вот так вот, друзья, это очень важный момент. Второе я хочу объяснить. Во-вторых, если помимо Христа над церковью существует какая-нибудь форма власти, это станет помехой созидания церкви, так как помешает правильному взаимодействию поместной церкви со своими служителями. Смотрите, Христос поставил в церкви пастырей, учителей, наставников, И так церковь созидается. По-другому она не созидается. Люди говорят, мне не нужны пастыри, не нужны учители. Я дома там по телевизору смотрю, по интернету там смотрю проповеди. Значит, Бог так не задумал. Бог задумал, чтобы люди живьем, не по интернету, не по телевизору, а живьем общались с живыми людьми, и чтобы живые люди наставляли живых людей. Если вы, конечно, не в тюремном заключении вас посадили там, значит, на 25 лет, и вы не можете в церковь ходить. Или где-нибудь не на Северном полюсе. Хотя, если вы любите церковь, вы должны переехать туда поближе, где есть церковь. Очень важно это понимать. Если, например, смотрите, что происходит. Если над нашей церковью был бы какой-то религиозный начальник, который бы нами командовал, мы обличаем человека в грехе, человек не хочет раскаиваться, и вместо того, чтобы иметь отношение с церковным руководством, он просто обращается к более высокому начальнику. Потом к более высокому, и к более высокому, вводит его в замешательство, и таким образом противопоставляет более высокого начальника местному церковному руководству. Вы знаете, люди и так грешат против служителей, нападают на них, не слушаются, воруют их радость. Даже когда церковь независима. А если им еще дать целую кучу религиозных лидеров, которые будут давить, то это местное руководство вообще никто слушает. Вообще не. А ты кто ты такой? Да я знаю, сейчас любое время я старшему пресвитеру скажу, он, если еще он мой родственник, да он любое твое решение изменит, ты никуда не денешься. Поэтому церковь не сможет созидаться. Это знаете как? Это все равно, что вот я отец, а у меня есть дети. Но я знаю, что если дети пожалуются дедушке, то мне не сдобровать. Я фактически не могу их воспитывать. Да, в таком случае. Потому что дедушка в любое время, он же отменит все мои решения. И я ж не могу на них влиять. Я им говорю, давайте трудиться. Звонят дедушке, дедушка говорит, ни в коем случае трудиться нельзя. Я им говорю, давайте молиться. Дедушка говорит, молиться только после 18 лет, когда они сами выберут, верить им в Бога или нет. И так далее. Так что если над церковью существует какая-то система власти, которая давлеет над церковью, церковь разрушится, люди не будут слушать служителей, люди станут неуправляемыми, непослушными, и церковь разрушится, они смогут существовать. Семья разрушится, все разрушится. Поэтому очень важно, чтобы церковь была независима. В-третьих, если помимо Христа над церковью существует какая-нибудь форма власти, это может стать помехой созиданию церкви, так как сделает ее открытой для негативного влияния государства и лжеучений. Государственные режимы, как правило, не хотят иметь дело с отдельными независимыми церквами. Им гораздо проще объединить различные церкви в одну структуру и контролировать только руководство этой структуры. Чем более тоталитарным является государство, тем более отрицательное влияние оно оказывает на религиозных лидеров крупных союзов, деноминаций, и через это отрицательное влияние проникает в церковь. Гитлер, когда пришел к власти, он пытался все религиозные союзы Германии объединить в один. Многие богословы оказались в концлагерях, пастыри были расстреляны, убиты. Он пытался создать одну церковь, в которой почитают Христа и его лично. И ему гораздо проще было создать одну систему и управлять ей. И так, друзья, так на протяжении истории церкви было всегда. Поэтому, если будет много независимых церквей, отрицательному влиянию сложнее просочиться. Если есть одна структура, управляемая Папой Римским, вы просто станьте Папой Римским, и вы будете править всеми. Также вы не сможете созидать церковь, так как лжеучения будут распространяться быстрее. Лжеучителям трудно захватить десятки, сотни независимых церквей. Но им нужно захватить только одно руководство, если оно есть. Через это руководство лжеучения моментально распространяться по всей системе. Таким образом, нужно смотреть правде в лицо. Если вы хотите созидать церковь, у вас должен быть над поместной церковью только один глава – Христос. И история церкви, и Писание говорят, что любой компромисс, любой отход от этого разрушит церковь. Даже я вам скажу, даже если над нашей церковью будут благочестивые пастыри, которые будут обладать властью над нашей церковью, церковь разрушится. У нас был тут один человек в церкви, который был отлучен на замечании. Он написал письмо МакАртуру, чтобы его приняли в Библейский институт в Краснодаре. Его приняли. Он приходит и говорит, да кто вы тут такие, братья? Мне МакАртур, вы меня отлучили, а мне МакАртур в институт отправил. Но не потому, что МакАртур не держится Писание. Он же не написал свою подноготную МакАртуру. Он сказал: «Люблю вас, хочу учиться». Он думает: «Да благословит тебя Бог, учись». Уже не рассказал, что он пьет, курит и так далее. Поэтому мы говорим нашим членам церкви: если вы хотите созидать церковь, пожалуйста, не подходите к приезжим проповедникам и не задавайте им никаких вопросов, касающихся ваших ситуаций, с которыми пастыри уже работают много лет. Они же не знают вашей истории болезни. Вы же их запутаете, а потом противопоставите нас им или их нам, и еще и межцерковное единство разрушите. Этого же делать нельзя. Поэтому, друзья, это очень важно понимать. Вы должны сказать, что мы работаем в нашей церкви, мы доверяем служителям, и они работают с нами, они знают нас, они изменяют наши сердца, они трудятся, молятся и так далее. Очень важно, чтобы над поместной церковью глава был только Христос и больше никто. В-третьих, созидающий церковь уверен в воскресении Христа. Третье отличие созидающего церкви. Созидающий церковь уверен в воскресении Христа. Стих 4 в. Живому, камню живому. Называя Христа живым камнем, Петр, несомненно, указывает на воскресение Христа. Он живой камень, не мертвый. Он воскрес из мертвых. И без веры в это воскресение созидать церковь невозможно. К сожалению, сегодня множество либеральных служителей. Большинство христианских учебных заведений в нашей стране имеют либеральных преподавателей в большей или меньшей степени. Либеральные богословы отрицают воскресение вообще. Ну, по-разному отрицают. Одни говорят, что Христос не воскрес, потому что Он не умер. То есть Он просто был в шоке на кресте, в таком большом. Сознание потерял. Вот, а потом в себя пришел. Другие говорят: Он умер, но не воскрес, а воскрес в наших душах, в нашей памяти, в нашем разуме. В общем, люди строят церкви, люди учат пастырей, они учат пастырей, собирают и учат пастырей, десятки, сотни, тысячи пастырей учат и не верят в воскресение. Потом эти пастыри возвращаются в свои церкви, и мы видим сегодня церковь в бедственном положении. И многие люди, социологи, и богословы, и верующие рядовые чешут затылки и думают: почему же церковь не созидается? Друзья, но если вы подорвали веру в воскресение Христа, то церковь вообще не может строиться. Вообще не может строиться. Смотрите, если вы подорвали веру в воскресение, вы же подорвали и мою надежду на воскресение. Они, кстати, отрицают, что и верующие воскресли. Это естественное следствие. Вы подорвали и мою надежду на воскресение. Если нет воскресения мертвых, ко мне подошел брат и нагрубил мне. А будущей жизни нет, есть только эта жизнь, прямо сейчас, здесь и сейчас. Какая моя реакция должна быть? Ну, какая моя реакция? Ну, представьте, я проповедник, я говорю, я вот речь свою развиваю, я читаю много, а этот брат, может быть, я не знаю, ямы копается. Я его словесно должен так расстрелять, что он не сможет просто со мной спорить, он должен просто туда умереть или убежать из церкви. Но также, почему я буду терпение проявлять к нему, к этому агрессору, если у меня есть эта жизнь, и он в этой жизни мне создает некомфортные условия? Но если есть будущая жизнь, ага, есть будущая жизнь, все сразу здесь быстро не делается, есть там надежда. А, но если так, тогда я готов терпеть поношения, готов терпеть оскорбления, я готов терпеть нападки, потому что там же еще есть продолжение. То есть здесь я не пытаюсь победить во всех стычках. Я знаю, что Христос победитель, и там есть надежда, там есть будущая жизнь. Поэтому я готов проявлять к Нему терпение и любовь, ожидая, что когда-нибудь Он изменится на земле. А если нет, Господь Его накажет, заберет в небо. И в небе, когда я Его встречу, Он будет нормальным человеком, мы будем хорошо с Ним общаться, в конце концов, хоть где-то. Таким образом, надежда на воскресение помогает созидать церковь. Дальше, если вы хотите быть служителем, поехать миссионером куда-то, вам нужно оставить работу, вам нужно оставить бизнес, вам нужно оставить дом, вам нужно, может быть, другие вещи потерять. Здоровье, может быть, придется потерять. Так, если нет будущей жизни, если нет воскресения, зачем я буду оставлять работу, на которой я получаю 200 тысяч, чтобы идти миссионером и получать 20, да нет, это еще хорошая миссионерская организация. Заклюют такого миссионера, скажут, 20 получают. И получать 7 тысяч. Зачем? Если у меня только одна эта жизнь, я же у меня что, проблемы с арифметикой? Я что, не могу от 100 отнять 7 и увидеть разницу и никогда этим не заниматься? Для чего я должен терпеть материальные трудности, психологические трудности? Может быть, гонения? Может быть, тюремное заключение, которое порой угрожают церкви? Для чего мне это нужно? Только один ответ. Потому что там есть жизнь и там есть надежда. Поэтому мы теряем временные земные радости этой жизни, чтобы получить там награду, бесконечную радость во Христе. Поэтому я могу созидать церковь. Других объяснений нет. Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех людей. Многие современные христиане сказали, да почему несчастнее? Мы надеемся на Христа и счастливее всех людей. Но здесь Павел говорит о том, чтобы просто стать обычным. Он не имеет в виду стать обжорой, пьяницей. Он имеет в виду просто стать обычным. Я просто обыкновенный человек. У меня нет жертв в этой жизни, которые бы я объяснил будущей жизни. Задайте себе вопрос. Чем я жертвую ради созидания церкви, что невозможно объяснить этой жизнью? И объясняется только будущей жизнью. Если ничем, тогда неверующие смотрят на вас и понимают, да, мы понимаем. Почему ты ходишь в церковь? Ты просто пошел, чтобы у тебя была хорошая жена, чтобы не разводиться, чтобы она тебя не изменяла, чтобы какое-то моральные правила были у детей. Мы тебя понимаем. Если неверующие говорят, мы тебя полностью понимаем, у вас проблемы, друзья. А если неверующие смотрят на вас и не понимают, они говорят, ну почему, ну ты бы мог бы зарабатывать больше, ты бы мог бы жить лучше, но мы не понимаем, почему ты жертвуешь этим всем. Ты мог бы никогда не общаться с этими людьми, которые атакуют тебя, которые нападают на тебя. Ты мог бы вообще даже смотреть на них через затонированное стекло с расстояния 20 метров. Почему ты это все терпишь, мы не понимаем. И если так, то это очень хорошо. Мы им скажем, я могу вам объяснить, потому что там есть жизнь. Там есть жизнь, поэтому мы терпим все это, созидая церковь. Павел пишет об этом очень ясно в 1 Коринфянам 15:32. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». 1 Коринфянам 15:32. Павел говорит следующее. Я боролся со зверями в Эфесе, но мы не знаем, о чем идет речь. Действительно, может быть, звери хотели его растерзать, а может быть, речь идет просто о том, помните, огромном восстании, когда тысячи народу собрались и кричали «Велика Артемида, Эфеска!» И Павел думал, что его сейчас разорвут просто эти люди на маленькие части. И растащат не для того, чтобы молиться каждому пальчику, а чтобы выбросить прочь, как сегодня некоторые делают. И Павел говорит, я это все терпел, меня чуть не разорвали в Эфесе. Я терплю все эти вещи ради созидания церкви, потому что я верю в воскресение. И если нет воскресения, то все это бесполезно. Бессмысленная, глупая, растраченная жизнь, пущенная впустую, в никуда. Итак, друзья, созидание церкви требует, смотрите, чего? Близких отношений со Христом, требует того, чтобы Христос был главой, и требует того, чтобы вы верили, что Он воскрес из мертвых и даст вам новую жизнь. Новую жизнь. Тогда вы сможете созидать церковь. Вы сможете терпеть разных людей, их поведение, их неправильные атаки против вас. Вы можете терпеть гонения, материальные лишения, потому что там есть жизнь. Потому что Христос все это терпел, потому что Он верил в будущую жизнь. Христос не пришел жить здесь и сейчас. Его делали царем, Он удалился. Он прожил короткую жизнь. Я уже больше, чем Он прожил. Так что верьте в воскресение. Верьте в воскресение. И это поможет вам строить церковь. Четвертое отличие созидающего церковь. Созидающий церковь готов к отвержению миром Христа. Человеками отверженному. Стих 4 Г, посмотрите. Человеками отверженному. Религиозные лидеры Израиля, первосвященники, фарисеи отвергли Мессию. Истинный Христос, не вымышленный Христос, не гуманизированный Христос никогда не будет популярен в этом мире. Беседуя со своими братьями, Иисус сказал, «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Друзья, истинный Христос в Библии не популярен в этом мире. Ему ставят памятники там где-нибудь на горе в Рио-де-Жанейро. Ему ставят, значит, храмы прекрасные. Но если разобраться, то люди ставят не библейскому Христу памятники. Потому что библейский Христос отвержен этим миром. Христос, который обличает грех, который не идет на компромисс, такой Христос не популярен. Сегодня Христос – это главный гуманизм человечества. Такого Христа готовы воспевать. Но истинный Христос, он вообще не гуманист. Он богоцентрист. Он другой, чем представляют себе многие люди. И вот такой Христос не популярен. И вы должны быть готовы к тому, что Христа, которого вы любите, будут ненавидеть. Если вы будете думать, что сейчас вы познали Христа, и вы расскажете кому-то, и вам будут рукоплескать, вы не сможете созидать церковь. Ну, представьте себе ситуацию. Вы полюбили Христа, Он вас спас, вы полюбили Христа, вы цените Его, вы приходите, рассказываете кому-то, своему мужу неверующему, жене, другу, и они буквально изгоняют вас, может быть, бьют, может быть, исключают из учебного заведения, может быть, выгоняют с работы. Вы оказываетесь в таком потрясении, в таком шоке, что, может быть, даже уходите в депрессию. Вы унываете, потому что вы не ждали, вы не готовы были к тому, что истинный Христос будет отвержен. Вы же думали, что Его все примут, Он так нравится вам, и вы думали, что Он будет нравиться всем, но мир ненавидит истинного Христа. И когда вы не готовы к такому отвержению, а вы испытали отвержение, то вы в депрессии, вы не сможете созидать церковь. В церкви вы не будете радоваться. Вы перестанете, скорее всего, благовествовать, потому что вы уже испытали боль, и зачем терпеть ее вновь? Благовестие – одна из форм созидания церкви. И такой нерадостный, унылый человек, который не благовествует, который не рад церкви, он, может быть, даже обижается на некоторых людей, то, что не пригласили его в церковь. Вы пригласили на церковь, вы такое нам сделали проблему теперь. Это и так не будет. И такой человек, он не способен созидать церковь. Он, в принципе, он ее разрушает. Своей нерадостью церкви, неблагодарностью Христу, неблагодарностью тем, кто его привел ко Христу, тем, что он не благовествует и так далее. Молодой пастор один оставил вообще служение. И оказался в депрессии. Он думал, что он сейчас начнет проповедовать, что люди скажут, как замечательно, у него проблемы возникли в мире, у него проблемы возникли в церкви. Оказывается, не все хотели повиноваться и подчиняться, не так, как он себе представлял это, значит, в своих идеалистических мечтах. И он просто оставил служение. Он был не готов, что Христос будет отвержен. Но будьте готовы, Христос будет отвержен. Вы знаете, может быть, придут гонения. Мы реально сейчас смотрим на ситуацию, и мы думаем, может быть, придут гонения. Может быть, все что угодно. Нас могут сажать в тюрьму, нас могут забрать дом молитвы. Это вполне реально. Вполне реально. Это вполне реально. И вы, пожалуйста, когда, если это произойдет, вот в прошлом году у нас хотели сжечь дом молитвы, пришли бы здесь руины. Это не друзья церкви, нетрудно догадаться. Да? Если хотят сжечь ваш дом молитвы, это не друзья. И будьте готовы, что Христос не популярен. Вы, пожалуйста, не ожидайте, что люди будут вас любить. И также религиозный мир, религиозные люди, которые не любят Христа, они не будут вам аплодировать. Если бы Христос был популярен, то мы бы были самыми популярными людьми. Я был бы один из самых почитаемых и уважаемых людей в нашей стране и в городе. И все наши пастыри, так? Но так как Христос ненавидим, то мы в соответствующем положении. Это нормально, это нормально, это реально. Это реальность жизни. Если вы это понимаете, вы сможете созидать церковь. Если вы это не понимаете, вы не сможете. Завтра начнутся гонения, сожгут дом молитвы. Где вы будете? Я вас еще увижу. Мы увидим вас. Вы будете созидать церковь или вы исчезнете? Это хороший вопрос. Я помню, лет, может быть, 10 назад я проводил малую группу. Здесь вот неподалеку, несколько километров отсюда, на квартире. И просто в одну из групп зашла милиция. Шла милиция и в такой агрессивной форме, что здесь такое, не пособник или вы террорист там и все такое. После этого люди, у которых мы проводили группу, сказали мне вежливо, что больше нас здесь не рады видеть, и ушли из церкви. Вот и все созидатели, вот и все созидание церкви. Зачем нам все эти неприятности? Зачем нам это напряжение? Нам это не нужно. Это просто люди, либо неверующие, либо верующие, но такие слабые, что они не готовы к тому, что Христос будет отвержен этим миром. Пятое отличие. Созидающая церковь понимает великую ценность Христа. Стих 4b. Но Богом избранному, драгоценному. Смотрите, мир отверг Христа, а Бог считает его великой драгоценностью. Мир не нашел в нем ничего ценного, мир распял его, но Бог считает его своим избранником, драгоценностью. Слово, переведенное как «драгоценное», означает «ценный», «дорогой», «стоящий». В Луки 14:8 данное слово переведено как «почет», в Филиппийцам 2:29 как «уважение». Итак, Христос достоин славы, чести, почитания, уважения. Только Он. Если вы не цените Христа более всего на этой земле, не реагируете достаточно эмоционально на красоту Его личности, эмоционально или интеллектуально и эмоционально, я не имею в виду кричать что-то, выкрикивать, как говорят харизматики, то вы виновны в грехе. И я вам хочу сказать, все мы виновны в том, что мы не радуемся Христу так, как должны радоваться. Больше или меньше. Нам всегда нужно это исповедовать. Люди говорят, в чем я виноват перед Богом, за что Он меня отправит в ад? Все люди, ни один человек, ни живущих на земле, никогда не радовался Христу постоянно и в полной мере так, как Он этого достоин. Ни один. Скорби пришли, радость угасла, уже грех. Так что, если бы не благодать, мы бы никогда не были спасены. И никогда мы не были на небесах. Христос должен быть для нас самой драгоценной ценностью, самой наивысшей ценностью. Если Христос для вас наивысшая ценность, вы будете созидать церковь. Сейчас служение закончится, и вы начнете говорить о своих богах. Люди всегда говорят о своих богах. Если Христос ваш истинный и самый высокий объект поклонения, единственный Бог, вы будете говорить о Нем, о Его деле, о Его церкви, о святости, о духовном. Если Христа вы не почитаете, вы здесь отсидите, вот, еще есть у вас немножко терпения, и потом начнете в настоящую жизнь придете. Из ненастоящей в настоящую. В настоящую жизнь там Христа вообще нет. И это проблема, друзья, это проблема. И так церковь не будешь составить. И закончилось служение, здесь молодые сестры о своих богах. Одежда, что там еще, ногти, волосы, глаза, кожа и так далее. Братья здесь собрались о своих богах. Автомобили, дома, пожилые о своих богах. Таблетки, обезболивающие. Все. И церковь не будет созидаться никогда. Потому что те, которые говорят о своих богах, об одежде, о других вещах, то там же будет конкуренция. Потому что у кого-то же будет лучшая одежда. И та, у кого лучше, она же ее будет ненавидеть. А у кого-то волосы лучше. Но одежду можно еще купить, а волосы это же сложнее. Значит, она будет ненавидеть того, у кого волосы лучше. Братья, у кого-то автомобиль лучше, значит, он будет ненавидеть того, у кого лучший автомобиль. Или недолюбливать, или злиться. Дальше пожилые люди будут каждый доказывать, что он больней других, чтобы его все жалели. А тот скажет, я больней. И все, церковь разрушится. Ну, это так, я совсем просто говорю, но это вещи реальные. Но если наивысшая ценность у вас будет Христос, то все закончили и все о Нем. Такое единство наступит, что мир увидит, что вы церковь. И придут, как Павел писал, и падут вниз и скажут, истинно с вами Бог. С вами не дом моды, не аптека, не автосервис, с вами Бог. Вот тогда церковь будет созидаться. В противном случае она созидаться не будет. Итак, вы ответственны перед Богом за то, чтобы созидать церковь. Помните, созидание церкви невозможно без пребывания в близких отношениях со Христом, без признания Христа единственным главой церкви, без уверенности в воскресении Христа, без готовности быть отверженным за Христа и без стремления почитать Христа более всего в своей жизни.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!